Говорит радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе музыкальный праздник «Усадьба джаз» в Москве и «Фет де ла мюзик» в Париже. Новая книга «Письма Корнея Чуковского», «Байки лондонского гида» и новые записи. Андрей, кого мы слушаем сегодня?
Сегодня мы будем слушать музыку московского композитора и саксофониста Алексея Круглова с его нового, только что вышедшего альбома.
Какие культурные события, Андрей, задели ваше внимание? С чем вы вбежали в нашу студию?
Ну, в нашу студию я вбежал с восторгом, поскольку в лентах новостей я увидел подтверждение тому, что мы с вами действительно, Иван, выбираем очень важные и значимые события. Всегда приятно видеть, как наш разговор получает какое-то, иногда пусть несколько неожиданное продолжение.
Мы поворачиваем курс культурного корабля на несколько градусов, правда?
Да, и я думаю, он натыкается как раз именно на те острова, к которым мы бы хотели, чтобы он пристал.
Но натыкаясь, например, корабль наш не гибнет.
Ни в коем случае, а продолжает победоносно покорять моря. Примерно пару недель назад, может быть, чуть больше, мы слушали музыку российско-американского пианиста и композитора Евгения Лебедева. И я рад сообщить, что наконец-то его компакт-диск вышел. Мы слушали еще неизданные треки. Но теперь диск, который называется «102 дня», можно купить в магазинах и в интернете. Он был выпущен как раз к фестивалю «Усадьба джаз», который прошел в Москве, на котором Евгений Лебедев играл в составе двух коллективов. Кроме того, мы с вами, помните, обсуждали скандальную историю с авторством или сомнительным авторством Ильи Глазунова и его картины. Я рад сообщить всем, кого эта тема волновала, что картина благополучно продана за 19 тысяч фунтов. Правда, она продавалась, напомню, не как картина Глазунова, а российская художественная школа 20 века, второй половины.
Андрей, простите, а кому пошли деньги тогда?
Я думаю, деньги пошли владельцу картины. Другое дело, что он его выставлял уже не как картину Глазунова, но, насколько я понимаю, вряд ли сам Глазунов мог что-то с этого получить. Не он являлся собственником этой картины, чья бы она ни была.
Андрей, что такое этот фестиваль «Усадьба джаз»?
Что такое фестиваль «Усадьба джаз», я сейчас скажу, но если можно, я просто еще раз все-таки подчеркну, какие замечательные темы мы с вами, Иван, выбираем. Мы слушали музыку недавно Алексея Айги. Я рад сообщить всем, что Алексей Айги получил приз сочинского кинофестиваля «Кинотавр» как лучший кинокомпозитор. Ну и, наконец, самая главная новость, Иван, если вы помните, мы с вами и с Игорем Померанцевым дискутировали о проблемах красного вина. Так вот, сделано очередное открытие о том, что красное вино препятствует накоплению жира и старению организма. Ну что может быть лучше?
Нальем.
Итак, одно из главных событий июня в московской культурной жизни – это джазовый фестиваль «Усадьба джаз». Главных ни в коем случае не потому, что это важнее, чем книжный фестиваль или конкурс пианистов имени Рихтера. Скорее всего, главный потому, что именно на нем было несколько десятков тысяч человек. Можно спорить, главный не главный, но один из самых заметных. Это уж точно. Фестиваль «Усадьба джаз», который проходит в московском имении Архангельское, в этом году проводился в пятый раз. Это был юбилей. Можно смело сказать, что такого второго фестиваля в Москве нет. Ему можно предъявлять кучу претензий. Его можно ругать за какие-то проколы в организации или в репертуаре. но он единственный, и с этим нужно смириться. Тем более, что в этом году нужно было не особенно мириться, а можно было честно наслаждаться тем, что происходило на 5 площадках фестиваля. Напомню тем, кто был, или расскажу тем, кто не был, что у фестиваля в этом году было 5 площадок. Самая помпезная, пафосная площадка «Аристократ», на которой выступают, как правило, звезды, где кроме демократических сидений, на которые может сесть каждый, у кого есть билет, есть еще накрытые столы, официанты, которые разносят нечто издалека напоминающее шампанское, где обычно больше всего фоторепортеров, то есть это в чем-то лицо фестиваля. Есть площадка «Каприз» для экспериментов диджеев, для пограничных форм искусств. Есть площадка «Лаунж», моя самая любимая площадка. Она небольшая и находится на самом берегу Москва-реки. На фестивале в этом году было достаточно жарко. Организаторам, как всегда, повезло с погодой. Такое впечатление, что у них собственные отношения с тучами и небосводом. И вот в эту жару лежать на траве и слушать джаз в непосредственной близости от берега, ну, буквально 2-3 метра, это было великолепно. Кроме того, в этом году была новая площадка, площадка ЖЖ, площадка интернет-живого журнала, на которую попали команды, группы, ансамбли, солисты, наиболее активно себя проявившие именно в живом журнале. Честно говоря, я особого внимания в первый день на эту площадку не обратил и, наверное, был неправ, потому что во второй день я большую часть времени провел именно там. Может быть, музыканты, которые там выступали, были не самые профессиональные, может быть, не все у них получалось, но зато такого живого задора и такой энергии я не слышал и не встречал очень давно. Ну и, наконец, самая большая и самая демократическая площадка «Партер», которая то ли по замыслу музыкантов, то ли случайно немножко напоминает «Вудсток». Куча народа, благодаря погоде, часто полуодетого или полуголого, куча детей, которые играют, бегают. Кстати, для детей была еще отдельно детская площадка, но это те дети, которых родители взяли с собой именно послушать музыку. Все валяются на траве, все загорают, и музыка, которая звучит там, она скорее не совсем джазовая. Очень много поклонников, например, у питерского ансамбля «Billy's Band» или у украинских ансамблей «Skyside» и «Танок на Майдане Конго», но, честно говоря, джазом их назвать довольно сложно. Хотя, на самом деле, и на джазовом фестивале в Монтрё выступали в свое время и Sting, и Ringo Starr, которые тоже ни в коей мере не являются джазовыми музыкантами. Музыка громкая, музыка заводная, на удивление мало пьяных, практически никого. На удивление добрая, хорошая, веселая атмосфера. У меня даже сложилось впечатление, что публике немного надоели пивные праздники, немного надоела агрессия, которая всегда вот на таких пивных или пьяных праздниках летом проявляется. И, как ни странно, возможно, хотя она сама еще это, наверное, до конца не поняла, публике надоело попса, по крайней мере, та ее часть, которая получила лицемерное название «русский шансон», а на самом деле называется просто «блатнягой». Публика с удовольствием слушала музыку более сложную, более интересную, и вот это меня очень обрадовало. На этом фестивале была еще одна новинка, которую я могу только приветствовать. В честь того, что это юбилейный фестиваль, организаторы в апреле открыли конкурс молодых исполнителей. Любой молодой исполнитель мог прислать один аудио или видеоролик, который оценивался специально созданным жюри. Победителям были обещаны выступления, гранты на выпуск компакт-диска и так далее, так далее. Но это в будущем. Сейчас им был отдан отдельный день. 12 числа, первый день фестиваля, это был день победителей этого конкурса молодых исполнителей. Вот это очень здорово. По-моему, это все очень хорошо. Меня огорчило то, что у нас такой фестиваль только один. Казалось бы, он должен быть везде, где можно летом устраивать то, что называется open air, а именно фестивали на открытом воздухе. Должно быть много музыки, много веселья, много молодежи, много, я не знаю чего, открытости какой-то. И вот так получилось, что этот фестиваль практически единственный. Даже наши гигантские рок-фестивали «Нашествие», «Максидром», они, как ни странно, стали чуть-чуть в стороне. Во-первых, некоторые из них проходят не в Москве. Во-вторых, учитывая их направленность, там намного больше охраны. И обстановка вся, атмосфера какая-то более сжатая или, как я уже говорил, чуть-чуть более агрессивная. А вот такого практически больше нет. Но это ни в коем случае не вина организаторов, а наоборот их заслуга.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
В Москве в издательстве «Терра Книжный клуб» вышел очередной 14-й том собрания сочинений Корнея Ивановича Чуковского. Письма Чуковского выходят небольшими порциями вот уже 15 лет. Но здесь почти 700 страниц интереснейших посланий одного из самых талантливых, язвительных, проницательных писателей в русской литературе. В 14-м томе ожидается еще один 15-й, который завершит собрание сочинений, напечатаны письма с 1903 по 1925 годы. Письма эти во многом дополняют знаменитые дневники Чуковского, так что история нашей литературы и общественной становится более подробной и детальной. Горячо рекомендую тем, кто еще не открыл для себя этого упоительного автора. Внучка Корнея Ивановича Елена Чуковская и историк литературы Евгения Иванова сделали настоящее эпохальное дело. На что хочу обратить особое внимание сегодня в этом кратком отклике? На письмо Чуковского 23-го года, написанное хитрым Корнеем Ивановичем от лица женщины, к тому же не оставившей своего имени. Письмо адресовано не конкретному человеку, а организации, но письмо не открытое, для печати не предназначенное, хотя составленное так, чтобы организация это могла, если пожелает, использовать его в своих интересах. Адресат Чуковского – знаменитая ARA – American Relief Agency, созданная после Гражданской войны американским министром сельского хозяйства и будущим президентом Гербертом Гувером для спасения Советской России от голода. Письмо Чуковского, спрятавшегося за женским авторством, ставило своей целью объяснить особенности отношения российско-советского общества к этой гуманитарной акции и оправдать это отношение. А в чем заключалась драма непонимания, об этом мы сейчас и узнаем. Ни чая по утрам, ни хлеба. Я сплю в пальто, в чернильнице замерзшие чернила, печка оставалась нетопленной всю зиму, вся мебель давно уже сожжена. Я надеваю перчатки и беру книгу. Без перчаток невозможно переворачивать страницы. Они тоже замерзшие. Книга полна идеализма. Но я отмечаю только пассажи, имеющие отношение к пище. Какими едоками были герои знаменитых романов? Пиквик, Анна Каренина, Родерик Хадсон, мадам Бовари. Пытаясь избежать голодной смерти, моя семья и я покинули Петроград и отправились в деревню. Но оказалось, что крестьяне едят глину, мышей и древесную кору. Смерть была им более знакома, чем нам, и через 3 месяца моя семья и я вернулись в Петроград умирать. Однако, когда мы приблизились к вокзалу, я увидела то, что мне показалось чудом. 2 веселых детей, которые стояли на ступеньках у входа в здание, а когда я взглянула на них, они засмеялись. Я не могла поверить своим глазам. В течение 3 лет я не видела смеющихся детей. Мальчики и девочки, которых мне доводилось видеть, выглядели как старики и старухи, морщинистые, серые и сердитые. Но эти дети стояли и смеялись, как будто весь молодняк Петрограда воскрес. Они дрались, как дерутся дети, они задирали и дразнили прохожих, шарили по повозкам, преследовали извозчиков. Все говорили, что откуда-то издалека, из какой-то Америки, приехали странные и непонятные люди. Это были такие странные парни, что с собой они привезли настоящий сахар, учтите, не сахарин, и белую, настоящую белую муку, и кормили бесплатно. Да, и вправду бесплатно кормили слабых и больных детей. Вскоре в детском языке возникло новое слово «американица», что означает «наесться от пуза, досыта». Возвращаясь домой, дети пыхтели. «Американцы накормили меня сегодня досыта». Если они хорошо приготовили уроки, им говорили: «Мы выучили урок по-американски». Один мальчишка, восхищаясь мускулатурой своего приятеля, назвал его «настоящей американской». Вскоре мы узнали и обозначение букв АРА, которые произносились нами одним словом «ара». Это слово звучало часто и повсеместно обрело русские окончания «аровцы», «аровский», «арский». Вместо «ура» наши дети кричали на улице «арра». Удивительно ли, что голодные отцы завидовали быстро поправлявшимся детям? Мы стали пролетариями, а наши потомки превращались в буржуа, которые, возвратясь домой, хвастались. «Вы жуете огурцы и картошку, а нам сегодня давали горячие макароны и какао». Удивительно ли, что каждый ребенок хотел принести своей матери хоть немножко макарон? Стараясь сократить растущий разрыв между родителями и детьми, Ара разработала планы помощи родителям. Я получила письмо от одного берлинского издателя с известием о том, что он напечатает одну из моих старых рукописей и что в качестве аванса он посылает мне 3 продуктовых посылки через Ара. Только подумайте, 3 продуктовых посылки Ара. Знаете ли вы, мой дорогой Рокфеллер, что значили для меня эти 3 посылки Ара? Можете ли вы понять, как я благодарна Колумбу за то, что он когда-то открыл Америку? Спасибо, старый мореход! Спасибо, бродяга! Эти 3 посылки значили для меня больше, чем простое спасение от смерти. Они дали мне возможность вернуться к литературной работе. Я снова почувствовала себя писателем. Но как долго эти посылки добирались до меня? Мои дети бегали каждый день в бюро Ара на Морской и каждый день возвращались с пустыми руками. Я сомневаюсь, может ли хоть один американец понять нашу великую радость, когда вся моя семья тащила домой тележку с долгожданными посылками Ара и волокла их на 3-й этаж в нашу квартиру. Не чудо ли, что с другой стороны света какие-то янки, о которых я слышала всю свою жизнь, как о людях бессердечных, поклонниках наживы, посвятивших себя торговле, не чудо ли, что эти люди преодолели 1000 миль, чтобы накормить и сделать меня счастливой? Я почувствовала в этом наступление новой эры, новой и хорошей эпохи. Киев страдает, и Нью-Йорк это чувствует. Беды Петрограда волнуют Бостон. Как будто все города соединены воедино. Москва становится соседкой Чикаго. Океаны и горы, которые служили разъединяющими барьерами, перестали существовать. Не начало ли это эпохи, предсказанной американским поэтом? Are all nations communing? It is to be on heart to the globe. Если бы меня спросили, испытывает ли русский народ настоящую благодарность к американскому народу, спасшему 1000 жизней от болезней и смерти, я была бы вынуждена ответить честно – едва ли. Отдельные люди испытывали глубокую благодарность, но не массы народа, хотя я касаюсь только Петрограда и Москвы. Причины, однако, легко понятны. Мы пережили войну и революцию. Человек, прошедший такие испытания, перестает доверять кому-либо и верит только в себя, потому что за множеством высокопарных слов и фраз скрывался обман. Даже теперь, видя, как Америка кормит наших детей, у нас говорят: «Это не искренне, это должно быть какой-то трюк». Газеты поощряют такое отношение. В печати постоянно появляются рассказы о том, что американцы скупы и расчетливы, что по-настоящему хорошими американцами являются негры и рабочие, а все остальные – жулики. К сожалению, русский интеллектуал, интеллигент, едва ли знает американского. Он слышал только об Уолл-стрите и Фокстроте. В России нет книг по американской истории. Наши люди почти ничего не знают об американской литературе и науке. В то время как наши русские магазины забиты дешевыми переводными немецкими романами, единственным переведенным у нас американским писателем является Эптон Синклер, который учит наш народ видеть отрицательные стороны Америки. Русский средний класс ничего не знает о том, как была создана Ара. Никто не объяснил народу ее идеалы и цели. Они знают только заносчивых, спешащих американцев в быстрых автомашинах и говорят: «Такие люди не могут кормить нас просто так». Прежде всего, в глазах русских эти люди не выглядели добрыми. Они вечно заняты, всегда торопятся, они всегда официальны и всегда кажутся глядящими с высоты занятой ими руководящей позиции. Я часто замечала, что после личного общения с американцами русские казались обиженными. Им хотелось, чтобы американцы не только кормили их, но и проявляли доброжелательный интерес к их личной жизни. Американцы же до предела сдержаны. Поэтому пришли к выводу, что американцы бесчувственны и крайне формальны. Все вышесказанное об отношении русских к ара не просто мое личное мнение. Я ссылаюсь на знаменитый роман Пельника «Третья столица» 23-го года, в котором представители ара выведены как пьяницы. Ни в одной русской книге я не заметила доброжелательного отношения к ара. В одном из маленьких театров недавно распевали: «Американский дух слишком долго смешивался с русским. Пришло время поставить ара мат. Но поймет ли ара этот мат?» Публика смеялась. Никому не пришло в голову выбросить эту песенку из репертуара. Но можно ли винить простого человека с улицы за то, что он так невежественен? Нет. И не обвиняйте его слишком строго в неблагодарности, потому что только свободные люди могут ощущать и искренне выразить свою благодарность. Так писал в 1923 году Корней Иванович Чуковский, скрывшийся за женским, даже не псевдонимом, а вовсе анонимом. Письмо адресовано в АРА, благотворительную американскую организацию, созданную министром сельского хозяйства США Гербертом Гувером, будущим президентом страны.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. Андрей, напомните, пожалуйста, какую музыку мы слушаем сегодня?
Сегодня мы слушаем фрагменты пьес московского композитора и саксофониста Алексея Круглова. Они взяты с его последнего компакт-диска, третьего в его биографии. Компакт-диск называется «Пьеса беспокойства».
«Поверх барьеров» на волнах свободы. Две минуты на краткий выпуск новостей, и мы продолжим нашу программу.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Послужит ли разгрузке российских тюрем новый порядок зачета предварительного заключения? Об этом говорим с правозащитниками Валерием Абрамкиным и Наумом Нимом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН осудил власти Зимбабве за применение насилия и давления на оппозицию. Как сказано в заявлении Совета, намеченный на пятницу второй тур выборов президента Зимбабве не может быть ни честным, ни свободным. Президент Франции Николя Саркози завершил визит в Израиль и отбыл на родину. После переговоров с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом на западном берегу Саркози заявил, что содействие образованию палестинского государства – это один из приоритетов Франции. Во время официальных проводов французского президента Николя Саркози в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве один из офицеров полиции выстрелил в себя, нанеся смертельное ранение. Израильская территория подверглась во вторник ракетному обстрелу из сектора Газа. Полиция заявляет, что это первый обстрел с момента объявления 5 дней назад перемирия между израильтянами и группировкой Хамас, контролирующей сектор. Жертв нет. Парламентская ассамблея Совета Европы выразила глубокую озабоченность ухудшением положения с правами человека в Азербайджане и призвала освободить из заключения оппозиционных журналистов и узников совести. В Багдаде при взрыве были убиты 4 американца и 6 иракцев. Около 10 человек ранены. Как заявило посольство США, погибли 2 военнослужащих и 2 гражданских сотрудника Госдепартамента и Министерства обороны. По делу ЮКОСа предъявлены новые обвинения. В частности, Следственный комитет при прокуратуре обвинил в хищении и легализации более 270 миллионов рублей руководителей двух тульских фирм Юрия Волкова и Анну Тучкину. В Махачкале продолжаются поиски лиц, причастных к убийству начальника отдела внутренних дел города Буйнакск. Машина, за рулем которой он находился, была обстреляна в понедельник вечером. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, какая музыка сегодня звучит в нашей программе?
В нашей программе сегодня звучит авторская музыка московского саксофониста, композитора Алексея Круглова, руководителя ансамбля под названием «Круглый бэнд». Музыка взята с нового компакт-диска Алексея Круглова, который вышел в свет буквально несколько дней назад.
Летом музыка звучит везде, и благословенны те места, где ее можно послушать на свежем воздухе. В Париже прошел ежегодный музыкальный праздник «Fête de la Musique», собирающий не только многих известных, но и совершенно неизвестных исполнителей. Американская журналистка Эммелайн Кардозо, побывавшая на одном из выступлений, рассказала нашей программе о своих впечатлениях от летней Франции.
Вчера вечером мы с друзьями решили сбежать от парижской толпы, празднующей Fête de la Musique, и отправиться в непривычное для иностранцев место, восточный пригород Баньолы. За те полчаса, что мы ехали от центра города, мы прошмыгнули под перифериком, бульваром, огибающим город подобно кольцу, и попали в другой мир. Выйдя из метро, мы 10 минут шли пешком через полуразвалившийся центр городка, пока не достигли нашей цели – ратушной площади Баньолы. Название оказалось несколько обманчивым, так как вместо элегантной пьяцы мы попали на паршивенькую бесхозную парковку. Старинное здание муниципалитета, стоящее там, было почти незаметно на фоне уродливых небоскребов и проходящей над ними автострады. Но никого, кроме меня, казалось, не волновал этот эстетический недостаток. Местные жители уже давно начали выпивать на открытом воздухе, наслаждаясь музыкой еврейского рок-ансамбля, члены которого были там такими же заезжими туристами, как и мы. Группа, состоящая из парижской скрипачки и кларнетистки, немецкого контрабасиста и нью-йоркского аккордеониста, играла на сцене из сваленных деревянных ящиков. Скрипачка перед каждой песней переводила слова на французский для местной публики, а аккордеонист во время соло то и дело выкрикивал «рок-н-ролл». Играли музыканты при этом совершенно профессионально. К полуночи праздник был в разгаре, и нам с трудом верилось, что вечером, пока в Париже выступают сотни разных исполнителей, мы здесь, в трущобах, присутствуем на идеальном «Fête de la Musique», о котором даже не подозревают жители столицы. We found a fête de la musique unknown to Parisians and all of our own. We'll be right back.
подобные выступления можно было услышать только в пригородах, или это было повсюду?
В самом Париже было около 200 разных концертов. У каждого арондисмана и пригорода собственная программа. Начинается все в 5 часов дня и длится до 7 утра. Вообще, Фет де ла Музик не исключительно парижское явление. Его празднуют во всех франкоговорящих странах, делая при этом акценты на местных традициях. Например, в Монреале, где я была прошлым летом, большинство исполнителей играют музыку Квебека. В районах Парижа, где проживают французские островитяне, то есть выходцы из Гаити, Полинезии и так далее, акцент делается на карибском джазе и афрофанке.
Каково молодой американке в Париже?
Бывает трудно заслужить их уважение. Парижане очень гордятся своим городом, языком, культурой и удивляются, встретив американку, готовую с ними общаться по-французски. Когда несколько лет назад я приехала сюда в первый раз и значительно хуже знала местный язык, мне было гораздо сложнее дружить и общаться с французами, но чем усерднее я учила язык, тем лучше ко мне относились. Это позволило и мне лучше оценить французскую культуру, и французам оценить меня как представительницу Америки.
Чувствуете ли вы антиамериканизм, о котором столько в последнее время пишут?
Меньше, чем мои предыдущие приезды. Я думаю, это связано в том числе и с предстоящими выборами в Америке. Французы к этому очень оптимистично относятся, и большинство тех, с кем я общалась, уверены, что Барак Обама, кандидат от Демократической партии, уже стал президентом, хотя этого еще не произошло. Я готова с ними обсуждать политические вопросы, и мое, пусть поверхностное знание местного политического климата заставляет их преодолеть многие стереотипы, с которыми у них связана Америка и ее жители.
Ну а как вам подлинник статуи свободы, который, как известно, находится во Франции?
Должна признаться, что она мне нравится больше нашей. Я вылетала в Париж из Нью-Йорка, штат Нью-Джерси, откуда видна панорама Манхэттена и рядом статуя. Так вот, в отличие от парижской, нью-йоркская статуя окружена баржами, подъемными кранами и прочими индустриальными уродами, что не делает чести такому важному символу страны.
Будьте осторожны, около парижской свободы находится знаменитый мост Мирабо, откуда имеют обыкновение сигать вниз местные поэты-самоубийцы. Группа «Штеттл Стамперс» и американская журналистка Эмилайн Кардоза с парижского праздника «Фет де ла Музик».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Перенесемся через Ла-Манш. Благо теперь это так легко. В другую столицу, в Лондон, где также в разгаре сезон экскурсионный. Джерри Миллер, хорошо знакомый слушателям нашей программы, водя группы по английской столице, накопил гидовские байки. С некоторыми из них он познакомит нас сегодня.
Люди путешествуют, чтобы видеть мир, для себя его открывать. И роль профессионального гида в этом процессе сводится к задаче проводника, шерпы, сталкера, который помогает вам заметить важное, узнать его предысторию, как оно, это важное, вписывается в общий контекст. Ну а также задача гида вас развлечь и отвлечь от повседневных забот. В Лондоне сильная школа и организация профессиональных экскурсоводов. Называются они «синие значки» – «blue badges» – из овальной броши или бляхи лицензии, которую обязан носить на работе. Ну, вроде жестяной звезды американского шерифа или черного пояса в карате. Вот я один из таких лондонских синих значков. Жизнь профессионального гида большого города полна как мелких курьезов, так и по Робинзону Крузо удивительных и необычайных приключений. Страшно не хватает рутины. И так хочется в рабочее время спокойно посидеть у компьютера. Не тут-то было. Трудно работать с олигархами и их семьями. Во-первых, они часто не знают, чего хотят и для чего нужен гид. Ведь рестораны и другие знаковые места в Лондоне им уже порекомендовали собратья-олигархи. Детям богачей непонятно, почему они должны слушать какого-то дяденьку с красивой синей брошью лицензии на груди, если он даже не миллионер. А все, кто не миллионеры, имеют положение прислуги – водитель, телохранитель, гувернантка и так далее. Кроме того, олигархи согласны ездить только на машинах представительского класса – в Роллс-Ройсах, Бентли, в худшем случае на Мерседесе класса S, и желательно с тонированными окнами. Когда я пытаюсь их убедить, что из микроавтобуса производства того же «Мерседеса» обзор лучше, потому что вы сидите выше над уровнем дороги и окна больше, да и головой крутить надо меньше, чем в легковой машине, вас не слышат. В итоге получается вот что. Во время обзорной экскурсии по городу мне то и дело приходится говорить: «Сейчас нужно посмотреть вправо и вниз, а вот сейчас резко влево и вверх». Мне-то самому никуда смотреть не нужно. То, о чем я говорю, не менял свое положение порой лет 300 и больше. Обычно уже через час я замечаю, что мои богачи никуда не смотрят, а на мой вопрос, в чем дело, отвечают, что у них болит шея. И мне приходится прерывать экскурсию, ходить с ними по аптекам в поисках снимающих боль мазей. Составитель первого словаря английского языка Сэмюэл Джонсон в 18 веке сказал: «Если ты устал от Лондона, ты устал от жизни, ибо у Лондона есть все, чем жизнь богата». Тем не менее, туристы устают от Лондона. Я им очень сочувствую. Ну как можно целую неделю подряд от зари до темна носиться по столице Европы, высунув язык, чтобы не упустить ни одной важной достопримечательности? Не лучше ли в погожий денек полежать на травке в одном из славных лондонских парков? Иногда, чтобы отвлечь переполненных впечатлениями людей, я начинаю рассказывать им о синих значках. Порой мне приходится это рассказывать и для того, чтобы повысить свой авторитет в глазах туристов. Подтекст такой: со мной стоит мощная организация, и все, что я говорю, проверено и утверждено британским министерством по делам туризма. Часто это оказывает нужное действие. Недавно была у меня группа школьников из Эстонии вместе с учителями. Повел я их в Вестминстерское аббатство. Вот здесь первая в истории могила неизвестного солдата. А тут похоронен Исаак Ньютон. Вот памятник. А здесь уже 900 лет коронуют английских королей. А вот это уголок поэта. Когда я после посещения главной церкви Англии выхожу с туристами на крытый монастырский двор, Клойстерс, я иногда, в зависимости от временных рамок и настроения, показываю надгробную плиту, на которой сказано: «Здесь покоится тело Кристофера Грина, водопроводчика сего собора, который умер на 43-м году жизни в 1707 году». Сделал я так и в этот раз с эстонскими школьниками, добавив: «Вот видите, дети, совсем не обязательно быть королем или знаменитостью, чтобы вас здесь похоронили. Очень важно делать свое дело добросовестно». Тут один из мальчишек меня спрашивает: «А вот профессионального лондонского гида здесь могут похоронить?» Я торопил от неожиданности. Постепенно группа стала обсуждать вопрос о составлении петиции к королеве, чтобы я получил место в Вестминстерском аббатстве. Когда у гида группа детей, он волей-неволей принимает, как и все взрослые, тот особый глуповатый, нравоучительно-высокомерный тон. У нас, гидов, на все случаи заготовлены речи. Ведь работа экскурсовода во многом схожа с работой актера. И когда мы с группой туристов въезжаем, например, на главную площадь Лондона, Трафальгарскую, мы начинаем рассказ о том, что в центре площади стоит колонна Нельсона, командовавшего британским флотом в Трафальгарской битве, проходившего побережье Испании 21 октября 1805 года, что Нельсона сразила пуля французского снайпера, когда уже было известно, что британцы разгромили флот Наполеона, и так далее, и тому подобное. И вот я как-то с группой школьников въезжаю на площадь и говорю нечто не совсем стандартное. Посреди площади стоит огромная колонна, а на ней шестиметровый, однорукий, одноглазый. Кто? Циклоп, кричат дети в один голос. Иногда туристы задают сбивающие с толку вопросы, как, например, а куда впадает Сена? Или а как добраться до галереи Лафайет? Явно путая Лондон с Парижем, отчего у нас, профессионалов, сердце кровью обливается. Порой вопросы носят злостный характер, как такой. А правда англичане ненавидят французов? А бывает вообще не знаешь, как реагировать. В лондонском Сити, в деловом квартале города, я часто рассказываю о финансовых служащих, клерках. И как-то раз одна девушка-туристка, видимо, из российской провинции, вдруг спрашивает меня, а что такое клерк? Я поясняю. И она мне на это... Слово «клерк» звучит оскорбительно. Так людей называть нельзя. Или вот еще... Как-то у меня была группа из Украины. Мы ехали в университетский город Оксфорд и по дороге проезжали украинский уголок Лондона, где недалеко друг от друга стоят посольство Украины, украинский культурный центр и украинская церковь. А вот, говорю я, памятник князю Владимиру Красное Солнышко, основателю Киевской Руси, поставленный по заказу украинской общины Лондона. И вдруг неожиданно один из туристов-украинцев прямо у меня за спиной. «Ну, не может быть, чтобы человека так звали, Красное Солнышко!» Что делать? Однако люди на отдыхе. Гиду очень важно, чтобы у всех было хорошее настроение, чтобы от него исходил позитив. «Вы совершенно правы», — говорю я. Его так сначала называла одна лишь жена, но постепенно, со временем, стали звать и другие. Редко, но встречаются гиды-мизантропы, которые всех своих клиентов терпеть не могут. Их девиз — «Хороший турист — мертвый турист». Однако даже самые теплые, полные энтузиазма экскурсоводы, коих большинство, ибо этого требует работа с людьми, профессия, порой вступают в малые большие конфликты со своими туристами, а точнее, как правило, с одним конкретным туристом из группы. Из своего последнего визита в Москву я привез купленную на рынке тишортку оранжевого цвета, на которой красными плакатными буквами написано «Понаехали тут». Это теперь мое тайное оружие. Стратегического сдерживания. Если мне совсем станет невмоготу, я приду утром на встречу с группой в этой майке. Но этого, конечно же, никогда не произойдет.
Джерри Миллер. Байки лондонского гида.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, ну и, наконец, ваша именная рубрика, персональная, где вы можете представить сегодняшнюю музыку во всех подробностях.
Сегодня мы слушали фрагменты из пьес московского композитора, саксофониста Алексея Круглова, у которого только что вышел его третий в его творческой биографии компакт-диск, который называется «Пьеса беспокойства». Алексей Круглов родился в 1979 году в городе Павлово-Посад. Его отец, сам пианист, был первым человеком, который направил Алексея в мир венских классиков, романтиков, а позже в мир хардбоперов, бибоперов и так далее. Отец в свое время учился у Юрия Маркина, в джазовом оркестре которого позже стал играть и сын. На саксофоне Алексей начал заниматься в 13 лет. В 93 году он попал в класс-центр музыкально-драматического искусства под руководством Сергея Казарновского. Первые уроки Круглову давал известный в прошлом саксофонист, солист оркестра «Утесова» Эрнест Барашвили. Импровизацию преподавал Аркадий Шелклопер. При театре был оркестр, руководил которым Юрий Чугунов. Класс-центр оказал огромное влияние на развитие творческого потенциала музыканта. Уже в 1995 году он поступил в Государственное училище эстрадно-джазового искусства. Вскоре он занял 3-е место на международном конкурсе исполнителей академической музыки на деревянных духовых инструментах, а также 2-е место на московском международном конкурсе «Хрустальная нота». В его финале Алексей исполнял произведение Юрия Саульского «Печальная баллада» с оркестром Олега Лумстрома. В 1999 году Алексей Круглов поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных в класс профессора Александра Осичука. В 2000 году он занял 1-е место на Всероссийском конкурсе молодых джазовых исполнителей в Ростове-на-Дону. Дальше было 1-е место на международном конкурсе в Риге, премия Московской ассоциации джазовых критиков «Джаз-ухо» в номинации «Надежда года» и так далее, так далее, так далее. На сегодняшний день Алексей выступал с такими знаменитыми музыкантами, как Гарри Бартс, Игорь Бриль, Юрий Кузнецов, Игорь Бутман. Нужно отдельно отметить его проекты с поэтом Андреем Вознесенским, кинорежиссером Александром Митой и работу в театре с Владимиром Чекасиным. В 2002 году у Алексея Круглова вышел дебютный альбом. Сегодня мы слушали фрагменты как раз из этого 3-го нового альбома Алексея Круглова. А сейчас мы послушаем большой фрагмент из трека, которым альбом открывается, «Вальс для вас». Сама пьеса очень большая, и мы не сможем, к сожалению, прослушать ее целиком, но, тем не менее, надеюсь, и то, что мы услышим, вам понравится. Исполняют Дмитрий Братухин – фортепиано, Филипп Мещеряков – контрабас, Евгений Аноев – ударные и Алексей Круглов – альтсаксофон и кларнет.
На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск «Поверх барьеров». Моим собеседником в московской студии был Андрей Гаврилов. Режиссер Илья Бабчинецкий. Мы будем рады любым откликам наших слушателей. Какие незаслуженно забытые имена вы считаете необходимым вспомнить? Какие проблемы, направления, тренды в современной культуре обсудить? Пишите нам по электронной почте svoboda@mail.ru. Всего хорошего.
До свидания.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Думаю о себе, не забывать о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.